Это сложно. Корпоративный подкаст «Лаборатория НИШ», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет! С вами подкаст «Сложно» и его ведущий Никита Черноярев. Сегодня у меня в гостях Head of Design Озон Кирилл Симушин. Так, Кирилл, давай познакомим тебя чуть получше со слушателями. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, в первую очередь, как о человеке, а потом как о специалисте. Чем ты сейчас занимаешься и чем ты занимаешься помимо дизайна?
Вопрос такой немножко... Я к ним не готовился, короче говоря. В общем и целом, я живу работой, и помимо работы мало ли чем занимаюсь. Единственное, отдушина в текущий момент времени, это у меня не так давно в том году приобрел недвижимость в Москве и делаю ремонт в ней. А если отвечаю на вопрос, какой я человек вне профессиональной деятельности, ну, я довольно-таки строгий. И строгий такой перфекционист, а как назвал меня мой прошлый руководитель. Сейчас я вспомню, как он меня назвал.
Наверное, он тебя как-нибудь строгий, но справедливый.
Ну да, да, строгий, но справедливый. Он сказал, что я цинично-прагматичный. Вот я до сих пор думаю о том, что это значит.
А как ты думаешь, что это значит?
Ну, я погуглил в интернете, что такое циничный, погуглил в интернете, что такое прагматичный, и все равно, в общем и целом, у меня картинка до конца не сложилась. Но в целом, я думаю, что это тот человек, который делает все в рамках, вот таких жестких рамках дозволенного для достижения той цели, которую он себе поставил.
Как ты думаешь, а тебе это помогает, ну, быть менеджером, по сути? Я же правильно понимаю, что Head of Design — это больше про управлять дизайн-командами, чем двигать картинки в Figma?
Ну, это на 99,9% управлять командой, чем двигать картинки в Figma, потому что картинки в Figma я уже, наверное, не двигал как несколько лет. Но, тем не менее, я периодически захожу в Figma и даю фидбэк, если это требуется. И могу даже что-то нарисовать, хотя уже новые фишки из Figma, ну, я их не знаю и делаю все более длинным путем, чем молодые свежие ребята, которые следят за обновлениями. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, это помогает, потому что в карьере менеджера нужно уметь щупать баланс, и когда-то нужно быть помягче, когда-то нужно быть построже. Поэтому, безусловно, этот скилл мне помогает. Ну и, наверное, благодаря нему я на том месте, на котором сейчас нахожусь.
Твоя позиция называется Head of Design, и из нее на самом деле складывается впечатление, что ты глава всего дизайна в Озоне, или это у вас как-то по-другому устроено сейчас?
Ну, если говорить о том, как у меня написано в трудовой книге у меня написано руководитель департамента дизайна и исследований. И в целом, да, я руководитель всех дизайнеров, и не только. У меня есть и технические писатели, и UX-редакторы, и исследователи, и графические дизайнеры. Но большая часть, конечно, это продуктовый дизайнер. Руководитель дизайна и исследований и редактуры в Озон Маркетплейсе. У нас есть еще такие истории, как там Озон Банк, например, там свой руководитель. А все, что касается Озона, это ко мне.
Ну, Озона ты имеешь в виду из глаз потребителя, вот так.
Ну, если обывательски сказать, наверное, да. Но мы не только делаем... Соответственно, клиентский продукт, мобильное приложение и сайт Озон. У нас сотни продуктов от маленьких до великих. И Озон.ру, и мобильное приложение Озон, конечно, это флагманский продукт, но он далеко не единственный.
Ты достаточно большой список категорий подчиненных перечислил из дизайна. И, в принципе, получается, что я угадал, что у тебя весь дизайн в подчинении. Но получается, это только единственное уточнение, брендингом тоже, получается, ты заправляешь. Или у вас это вообще отдельный юнит?
Да, да. Это отдельный юнит. Ну, у нас есть такая Маша Кутузова, она занимается брендингом, у нее тоже своя команда. Вот, и иногда мы с ней пересекаемся.
Угу. Так, смотри, вопрос такой. Ты, получается, Head of Design уже X лет. X — это сколько в данном контексте?
Кто себя сейчас не называет Head of Design? Даже если у тебя там в подчинении 2-3 человека, но некоторые умудряются в LinkedIn написать, что они там Head of Design и так далее. Или ты единственный дизайнер на стартапе, и ты тоже Head of Design. Поэтому у меня в моей голове просто, чтобы мы заравнялись, Head of Design, так как я его понимаю, но это хотя бы человек, с несколькими десятками подчиненных в сфере дизайна. Поэтому в этом отношении, ну, я, наверное, уже, ну, может быть, лет 5 в такой позиции.
Так, ну смотри, у меня здесь на самом деле был такой вопрос. Ты же, получается, не первый head of design продукт. Я просто знаю, что Озон, он существует давно. Правда, не совсем уверен, насколько давно. Если не ошибаюсь, он чуть ли не с 90-х существует, этот маркетплейс.
Все так и есть. Озона больше 20 лет, если считать как раз-таки начало этого бренда Озона. Потому что изначально Озон продавал книги, исключительно книги, бумажную продукцию.
Ну, типа тот же путь, что и у Амазона, по сути, в каком-то плане.
Да. Ну, по сути, это и есть копия Амазона, как и многие сервисы, которые делаются в России и за рубежом, все копируют друг друга, и это вроде как окей. Нет, в плане да, я первый на самом деле, кто занимает такую позицию, потому что моей задачей, когда я пришел в Озон больше 3 лет назад, и явилось то, чтобы собрать все куски дизайна под себя. То есть такой позиции ее не было. И вообще Озон начал расти. Вот тот Озон, который мы сейчас видим, маркетплейс, где все продается, все что угодно, от, там, от квартир до машин, до целлофановых пакетов, он начал свое существование, если не соврать, в году 18-м. Поэтому и до 18-го года не то, чтобы там было много дизайнеров. То есть там до 18-го года, ну, их можно было по пальцам в руки пересчитать. А с этого времени, с 18-го года, пошел бурный рост Озона. Сотрудников компании, в том числе и тех, кто имеет отношение к дизайну, начало очень сильно расти. И я туда пришел уже в 2021 году для того, чтобы вот эти вот островки с дизайнерами, группы по 3, 5, 10, 20 человек собрать внутри себя и, соответственно, вести их в одной лодке, выстраивая процессы, стандарты и поднимая качество и уровень дизайна в Озоне.
А можешь как раз про процесс рассказать? Не надо прям углубляться в подробности, но вкратце, с чего начал, к чему по итогу, соответственно, пришел, и если, опять-таки, это не секрет какой-то, к чему ты хочешь прийти, к чему тебе кажется, к чему должен прийти любой дизайн-департамент по итогу?
Ну, идеальная картинка, она только на словах бывает. Это, во-первых. Во-вторых, наверное, стоит начать, вот ты упомянул, что я пришел, какие задачи передо мной стояли, а потом уже рассказать, как сейчас обстоят дела и куда мы стремимся дальше. Когда я пришел, соответственно, одна из ключевых задач, как я уже упомянул ранее, это было собрать всех организационно под собой и выстроить какую-то орг-структуру. Потому что были группы разные, были перенасыщенные. То есть если в группе там больше 6-7 человек, это уже плохая группа, потому что руководитель группы не сможет уделять должного внимания и своей группе. Поэтому нужно было производить реорганизацию. При всем при этом накладывалось то, что количество дизайнеров должно было увеличиваться, так как продукт рос и развивался, и сейчас он увеличивается. У нас на текущий момент больше 20 открытых вакансий новых. То есть это не на замену ни на какой, а просто на рост. Вторая задача — разобраться с дизайн-системами, потому что так как все находились в разных частях Озона и не зависели друг от друга, каждый тянул одеяло на себя, и каждый делал свой какой-то дизайн-кит, старался делать дизайн-систему. У кого-то это получалось, у кого-то нет. Но нужно было сделать так, чтобы этих дизайн-систем и UI-китов стало как можно меньше и свести все в идеале в одну DS, чтобы все продукты, внутренние и внешние, ей пользовались. Потому что компания растет, и если каждый будет делать свой какой-то кит, а потом его в код переводить, ну, это потеря большого количества ресурсов. И вопрос дизайн-системы, он очень довольно-таки остро стоит в таких крупных компаниях, как Озон. Потому что, в первую очередь, это экономия денег и скорость. Точнее, скорость, а вследствие экономии денег. Вот. Это вот те задачи, которые передо мной стояли на момент прихода. Ну и, соответственно, настроить так называемые процессы. Это тоже довольно широкая тема и не на один час обсуждения. Но каждая группа работала по своим процессам, по дизайн-процессам. То есть кто-то мог делать там дизайн-ревью, кто-то вообще не знал, что такое дизайн-ревью. У кого-то лид проверял работу, у кого-то не проверял. Ну, такие всякие нюансы. Кто-то проводил какие-то минимальные исследования перед тем, как закатить это в АБ. Кто-то не проверял. Много всяких нюансов. И самое главное, что все работали по-разному, а это не дает масштабирования в будущем, когда ты начинаешь работать над тем, чтобы твой продукт становился более качественным, становился более понятным, более удобным и более красивым. Поэтому для этого нужно настроить оптимальный процесс и сделать так, чтобы все ему следовали.
Что конкретно препятствует масштабированию? Разрозненность процессов в командах, то есть неоднородность, неконсистентность этих процессов?
В том числе. В основном это препятствует.
Одна команда делает одним образом, по одному пути, то есть сначала, там, допустим, проводит дизайн-ревью, потом PBR, а у других там PBR с ревью слит, условно, и по итогу все равно получается фича.
Да, но если ты потом хочешь выводить это все, поднимать уровень в итоге продукта, это вот мы уже возвращаемся к последнему твоему вопросу, а какая там вообще цель и куда мы бежим бесконечно в улучшение качества продукта. И когда у тебя все у всех по-разному, а команд у меня сейчас вот именно команд, групп, 20 или 30 команд, самые линейные команды, конечные, потому что я руководитель департамента, внутри меня есть руководители направлений, внутри руководителя направления есть руководители отдела, внутри руководителя отдела есть еще руководители групп. И вот если мы говорим про руководителей групп и группы в целом, их порядка 20-30 штук. И если у всех этих групп все по-разному, то как нам масштабироваться и улучшать продукт? Это получается, мне нужно ходить в каждую группу и говорить: ага, у вас вот сначала вот так, вот этого нет, вам тогда вот так. Потом я иду во вторую команду, говорю: у вас вот другой процесс, он тогда вот так. И ну, меня просто не хватит на это.
Правильно я понял, что имеется в виду, что необходимо каждую группу приводить к высокому стандарту. Ну, то есть имеется в виду, что, допустим, вначале у тебя было несколько групп, они все делали по-разному, у кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, и твоя задача была типа к одинаково высокому уровню привести, чтобы продукт однородно хороший получался в разных аспектах. Потому что, ну, разделение труда, разные команды, одни там занимаются корзиной, другие кнопкой «мне нравится» и так далее. То есть понятное дело, что если что-то... Ну, как мы знаем, закон UX, что если UX страдает в одном месте, он страдает во всех местах, соответственно.
В целом, в общем, ты, наверное, правильно пересказал то, что я тебе пытался рассказать пару минут назад.
Я просто вот с точки зрения как человека-исполнителя, мне просто интересно это понять на более повседневно-плебейском, ты уж извини.
Легко просто сравнить это с заводом, потому что так или иначе можно это все разложить на то, что вот мы айтишники работаем, но по сути мы как будто бы находимся на заводе, а только у нас вместо какого-то подпродукта, который мы трогаем, мы его трогаем только в виртуальном мире или выпускаем фичи как какие-то элементы от этого продукта. И, ну, представь, что на заводе каждый жил бы без инструкции, без понимания, что ему нужно делать и как ему нужно делать, без должного контроля качества. Ну, что бы ты на выходе тогда получал?
Получалось бы фигня.
До какого-то уровня это окей. Там, если вы в стартапе или его небольшая компания, это вполне окей, это норм. Но когда вас уже становится 150 человек, ну, не может каждый тянуть в свою сторону одеяло.
Короче, а вас она не там будет, как в известной басне, соответственно. Потому что каждый будет тянуть в свою сторону и по итогу двинуться никуда. Знаешь, ты мне напомнил, ты же знаешь, есть такая студия в разработке видеоигр, Valve ее иногда еще называют.
Да, кто ее не знает.
Просто мне товарищ, который очень сильно этим интересуется, описывал внутреннюю орг-структуру, и она настолько свободная, что проекты просто в силу дезорганизованности тонут. То есть у людей там бесконечный, получается, чит-код на деньги в виде Стима и комиссии с этого. И, понятное дело, какой-то особо сильной мотивации что-то делать в прибыль. Ну, помимо Стима, там еще другие игры есть, которые тоже много денег приносят, и поэтому мотивации какой-то нет. Поэтому, типа, так объясняется отчасти о том, что какие-то крупные AAA-тайтлы выходят раз в 1000 лет и на каком-то очень сильном энтузиазме. Вот так.
У меня такого опыта нету, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Когда компания успешная, прибыльная, и в целом можно вырубить, ну не вырубить, а просто встать всем уйти из офиса условно, или закрыть компы, она все равно продолжит свое существование, в отличие от той компании, как Озон. Если у нас все встанут и выйдут, ни одна посылка, ни один заказ никому не отправится. Потому что, во-первых, наш бизнес, мягко говоря, в текущий момент в фазе развития, и мы все заработанные деньги инвестируем в его масштабирование, потому что задача сейчас Озона — это конкурировать с другими маркетплейсами, а именно с тем же Wildberries. Поэтому мы очень сильно отличаемся от того же Wildberries, у которого денег дофига, и они просто с неба сыпятся.
Ну, у них там из конкурентов кто? Epic Store, магазин Microsoft, все. По-моему.
У них одна КС с их скинами, с золотыми калашами, которые там продаются за $1000 просто вот за пиксели.
Я же говорю, чит-код на бесконечные деньги. Слушай, такой немножко отвлеченный вопрос. А кто у вас вообще сейчас, опять-таки, если не секрет, не корпоративное, это какая-то тайна, не корпоративное исследование, кто у вас сейчас конкуренты? Из того, что я знаю, какие маркетплейсы сейчас существуют, получается Сбер, Яндекс.Маркет, Озон, Wildberries и еще Simoland знаю. Ни в коем случае не реклама, просто интересно понять масштаб конкуренции.
Список маркетплейсов, он чуть шире, но основной конкурент, который нас на текущий момент опережает по ряду параметров, это Wildberries. Все остальные конкуренты называются чисто номинально, им до нас и до Wildberries очень далеко.
Так, смотри, поворот на 180 градусов, возвращаясь немножко назад. Ты сказал, что идеала в процессорах достичь невозможно. Идеал вообще, в принципе, такая абстракция, недостижимая, я считаю, что это человеческий конструкт. Но вот в твоем понимании, что мешает достичь идеала в выстраивании процессов дизайна или вообще менеджерских процессов?
Ну да, тут, по сути, универсальное правило, вопрос не в дизайнерских процессах. Ты правильно сказал, что идеал — это что-то идеальное, и это просто точка, к которой ты стремишься, но головой понимаешь, что ты ее никогда не достигнешь. И она существует только для того, чтобы ты на одном месте не стоял. Поэтому мы не стоим на одном месте, и раз за разом что-то пытаемся внедрить в дизайн-процесс. И чем больше проходит времени от его первоначального создания, тем сложнее и сложнее в него что-то добавлять и привносить. Плюс компания растет, масштабируется, и какие-то процессы периодически нужно под нее тоже подстраивать. Но я сейчас очень абстрактно. Год какой-нибудь суперскорости, и нам нужно очень быстро выкатывать фичи. Мы взяли на этот год, взяли какой-то этап из дизайн-процесса, о котором я рассказывал на одном из наших пару метапов в Озоне, которые проводили. Вот я на первом этапе рассказывал про процесс. Можно выкинуть. И, как я уже сказал, чем больше лет дизайн-процессу, тем сложнее его улучшать. Потому что самые базовые вещи ты сделал в самом начале, потом чуть сложнее они тебе дались, а в самом конце уже это по крупинкам что-то там рихтуется и добавляется. Поэтому ничего не мешает. Нужно просто время. И мы же дизайн-процесс строим и переделываем. Не то, что переделываем, мы его ни разу не переделываем, модифицируем, потому что у нас какой-то опыт появляется.
А бывают периоды затишье. Что я имею в виду? Ты вот поработал над дизайн-процессами. Это просто, знаешь, достаточно часто такой мем, можно сказать, в интернете встречается про работу, что хорошая работа, хороший начальник — это когда начальник все настроил, все работает прекрасно без него, а он, в принципе, может непосредственного участия в процессе не принимать. И там в этих мемах обычно топ-менеджеры таких людей увольняют, потому что зачем? И так все прекрасно работает. Нету чего-то подобного? И как вообще к этому относится топ-менеджмент?
Я думаю, что я примерно той точки, про которую ты сейчас сказал, достиг где-то год назад. И в целом я могу выпилиться из процесса, и все будет окей жить. Другой вопрос, что так или иначе я привношу большую ноту визионерства в это все. И вот вопрос, кто будет закрывать эту историю.
Угу. То есть получается, в этом плане на месте уже типа человек, а не должность? Имеется в виду, нужен какой-то харизматичный капитан, который будет харизматично вести судно.
Именно так, да. Плюс базовые процессы настроены, да, можно там уйти в отпуск или уйти, вообще все будет работать, но мы же говорим не о том, чтобы просто все работало, а о том, чтобы еще и улучшения долгосрочные какие-то случались хоть когда-то. Вот вопрос, если этот человек уйдет там или я, будут ли они случаться и нужно ли это компании. А Озону конкретно это нужно, потому что он мыслит сильно в перспективу. И Озон — это такая компания, которая, как и Amazon, много лет в убытках, а потом всю остальную жизнь в больших плюсах, в масштабируемых. Поэтому она думает наперед и, соответственно, сотрудников тоже подбирает и должности организует для того, чтобы в будущем смасштабироваться еще больше.
Кстати говоря, о масштабировании. Смотри, у меня вытекает из этого такой вопрос. Даже на самом деле два вопроса. Я, недавно смотрел дайджест Ветрова, и там попалась статья, где какой-то дизайнер рассуждает о том, что дизайн сейчас становится скучным, потому что компании на определенном пике своего развития начинают смотреть в сторону максимизации и устаканивания, наверное, будет правильно сказать, прибыли. Из-за этого они боятся каких-то креативных решений и становятся достаточно консервативно. Вывод этой статьи в том, что идите смотрите на стартапы, на то, какие они классные, разнообразные. Я с автором не согласен, но это не предмет текущей дискуссии. А у меня вопрос как раз-таки в том, насколько это в твоем видении правда, существует ли сейчас творчество в дизайне, и не мешает ли бюрократия какая-то, например, Озон. Озон — большая компания, и ты сам сказал, что уровней, прослоек руководства много. И это нормально, потому что большой компании, чтобы управлять, нужны сложные процессы. Не тормозит ли бюрократия творчество? Есть ли это творчество и смелые люди и идеи на маркетплейсе? И как это проявляется? Выигрывает ли от этого продукт? Прости за столь сложный вопрос, но он стоит того, чтобы его быть заданным.
Ну, он скорее не то, чтобы сложно, он многогранный. Тут опять нужно разбивать на пункты.
Давай начнем с того, не мешает ли бюрократия творчеству?
Если мы говорим конкретно про Озон. Озон хоть компания большая, а у нас работает... Ну, айтишников 5-7 тысяч человек, включая дизайнеров, само собой. У нас нету той бюрократии в прямом смысле этого слова, про которую все думают. То есть у нас, несмотря на большое количество людей, там, прослоек и организационную структуру, бюрократии нету, все делается довольно-таки быстро. И я всем всегда, если кого-то собеседую, рассказываю о том, что Озон, по крайней мере, в текущий момент все еще, это интересная компания тем, что она уже и большая. Они много кто знает, но при этом у нее еще есть стартаперский дух. А стартаперский дух у нее есть потому, что компания работает в долгую, и сейчас все заработанные деньги она, по сути, инвестирует в свое дальнейшее развитие. Поэтому с этой точки зрения мы еще и стартапом, ну, на мой взгляд, являемся. У нас нету какой-то конской прибыли, которая просто генерируется, как мы обсудили ранее, и можно делать, что хочешь. Мы экономим деньги, и мы думаем, куда их инвестировать, если мы их заработаем. Для того, чтобы обогнать нашего конкурента по ряду показателей. Поэтому бюрократии как такого у нас нету, все делается довольно быстро. Любой человек может написать, там, любой дизайнер может написать мне в ЛС или может написать генеральному директору нашему Александру Шульгину и задать любой вопрос, и ему довольно-таки быстро ответят, и ни у кого это, ну, не вызовет каких-то смущений. Наверное, я надеюсь.
Ну, я думаю, что это более-менее отвечает на мой вопрос. То есть не мешать людям заниматься креативом и не создавать для этого барьеров в виде больших прослоек и непроходимых дядек, за которыми стоят другие более влиятельные дядьки.
Да, просто я вот всегда, когда встречаюсь со своими подчиненными, у меня зачастую один и тот же вопрос. А чем я могу тебе помочь? Я ожидаю, что если моя требуется помощь с моей стороны, я ее с удовольствием выполню. Если помощь не требуется, ну, значит, и разговаривать как бы не о чем, значит, все идет окей. Поэтому мы руководители для того, чтобы помогать, а не для того, чтобы преграды какие-либо ставить. Хотя, конечно, это зависит от компании, от конечного руководителя. Я всяких руководителей повидал на своем виду веку. Что касается еще бюрократии, стоит проговорить. Просто у меня есть сравнение. Я до этого не так много, но проработал в компании «Магнит». Она меня туда позвала тоже на похожую позицию. И «Магнит» начал диджитализироваться и выпускать всякие тоже там доставки. У них «Магнит Мобайл», мобильная связь и вот это вот всякие скидочные программы онлайн и так далее. Так вот, чтобы вы понимали, я устроился уже туда, принес туда трудовую книжку, а мне только e-mail и вообще доступы все выдали то ли через неделю, то ли через две после того, как я уже устроился. То есть я неделю или две просто курил бамбук. Вот это вот называется бюрократия.
Ну, короче, процессы должны быть трамплином, а не стеной, по сути, как и руководители в этом отношении.
Да, но далеко не все это понимают. Вот если мы говорим про какие-то старые офлайн-компании, как правило, конечно, вот, типа «Магнита». Я не знаю, как сейчас там, надеюсь, стало все сильно лучше, но тогда было довольно ужасно. И люди, которые привыкли к айтишным нормам, когда тебе там на входе дают все доступы, у тебя есть ДМС, у тебя есть сразу там ноутбук, который тебе нужен на Windows или MacBook. Это все сразу, это все есть, и это даже как бы не обсуждается сейчас уже на собеседованиях, потому что я помню когда-то давно, то ли я сам собеседовался, то ли я кого-то собеседовал. Вот вопросы, а какое у вас оборудование, даете ли вы Mac? Ну, это был довольно частый вопрос. А сейчас люди даже это не спрашивают, потому что это само собой разумеющееся.
Слушай, а можешь немножко порассуждать, почему такая разница? Смотри, что я имею в виду разница? То есть ты встречался с достаточно консервативным подходом к управлению, и сейчас, получается, пропагандируешь достаточно молодой подход. У меня есть предположение, что это просто стало возможно, и раньше были какие-то достаточно объективные причины, которые этому препятствовали. Как ты думаешь, что поменялось в современной модели управления? Что появилось, что дало такую возможность более гибко и более творчески управлять людьми?
Вопрос хороший, но я бы чуть-чуть отошел в сторону и рассказал бы историю, которая к этому всему привела, как я считаю, если мы конкретно про IT говорим.
Давай поговорим про эту историю.
IT довольно сильно расслабилось и все еще продолжает расслабляться. То есть какое-то там творчество, всякие плюшки для сотрудников, и мы готовы как компания для тебя сделать все, ты только либо работай. Ну, раньше, условно, там 5-10 лет назад такого вообще не было. Поэтому и спрашивали, там, у вас есть MacBook, вы даете MacBook и так далее. Да, это какая-то приземленная штука, ну вот просто банальный пример. А сейчас, так как IT-компании все больше и больше зарабатывают денег, и, в принципе, мир весь в IT все еще там переходит, и IT-специалисты все начинают стоить, и их заработная плата все больше и больше становится, отсюда и становится вот эта вот расслабленность айтишников, в том числе и дизайнеров. Это отвечая на тот вопрос, как ты думаешь, почему ну, мы к этому всему пришли, к новым каким-то подходам, и вот этому всему пришли, потому что IT все становится популярнее и популярнее, и денег платят все больше и больше, и, соответственно, подходы нужно придумывать все новее и новее. И сейчас ни один айтишник не пойдет, скорее всего, в компанию, если ему скажут, у тебя не будет ни ДМС, у тебя не будет ни MacBook за свой счет покупай. И вообще, как бы приходишь в 9 утра и в 6 уходишь. Вряд ли кто-то пойдет на такое.
Ну, особенно при современных условиях это определенно точно так.
Я еще хотел вернуться, ты вот спрашивал про творчество в продуктовом конкретном дизайне.
Ага, давай.
Я считаю, что продуктовый дизайнер, он, конечно, творческая личность, но как такового творчества там не так уж и много. Да, там есть некая комбинаторика из той же дизайн-системы, ты можешь сделать по-разному, в этом творчество проявляется. Или в какой-то архитектуре, подход к архитектуре там сервиса, я имею в виду дизайн-архитектуре, там есть какое-то творчество. Но творчество в виде, возьму вот это покрашу в синее, вот это покрашу в зеленый, такого творчества его нет. Поэтому в этом смысле, в первую очередь, это продуктовый дизайнер, я его пропагандирую в целом, любой дизайнер, кроме графического, это в первую очередь инженер.
Нет, я именно и имел в виду научное и инженерное творчество. Я думаю, что слушатели нас более-менее поймут, потому что все-таки подкаст для профессионалов более-менее. Но твою мысль про то, что разделять такое творчество именно как способ поговорить с миром и сделать высказывание, и творчество создания смыслов, как это обычно говорят, в плане айтишников. Это да, это немножко разные вещи. Смотри, еще немножко хочется поговорить про метрики, потому что это достаточно больная тема. Наблюдается такая тенденция сейчас и у больших, и у небольших продуктов. Погоня за метриками в ущерб пользователю и смыслу. Сейчас вопрос конкретно не про Озон, сразу скажу, а вообще, в принципе, про тенденции на мировом рынке. Что ты думаешь по поводу этой тенденции? Как этого, наверное, избегать? Вообще имеет ли смысл какой-то ж такой даже шизоидный подход к погоне за этими метриками? Лишь бы циферки увеличивались. Просто самый ближайший пример, который мне вспоминается, это вот инсайтами Sony я не обладаю, но вот у них есть сейчас Banger от одной из их внутренних студий Helldivers 2, и они, по всей видимости, в силу того, чтобы нагнать трафла на свой сервис PSN, начали вводить, соответственно, решение в духе обязательно заведите аккаунт. И это очень многим не понравилось. И это большие репутационные издержки были.
Погоня за цифрами. Мне кажется, она всегда была. Просто, возможно, мы ее не всегда в силу опыта замечали, но, конечно, бизнес, он в первую очередь смотрит на цифры.
Это безусловно. Я имею в виду, когда уже погоня начинает вредить пользователю.
Но если она при этом зарабатывает деньги, и нам, как дизайнерам, кажется, что она вредит пользователю, но при этом денежки капают и увеличивается их количество, значит, она не так уж сильно-то и вредит пользователю. Правильно или нет? Потому что если она вредит пользователям, по-настоящему, то количество денежек должно уменьшаться в копилке.
Угу.
Это довольно философский вопрос, потому что мы, и я в частности, как руководитель дизайна, и любой конечный дизайнер, он выступает как, с одной стороны, помощник для того, чтобы бизнесу зарабатывать деньги, это с одной стороны, а с другой стороны, это адвокат пользователя. И он пытается найти баланс вот в этом всем, чтобы это было и юзабельно, и удобно, понятно и красиво, в конце концов, и при этом, чтобы и бизнес деньги зарабатывал. И тут у каждой компании свой диапазон, то есть ползунок стоит в каком-то своем месте. И это зависит от зрелости компании, от того, сколько она денег зарабатывает или не зарабатывает. Потому что если компания, например, зарабатывает много денег, и у них дофига времени, соответственно, то они могут себе позволить, сделать пользователю удобнее, зарабатывать чуть меньше денег, но зато им самим будет по кайфу. У них философия такая. А есть компании, которые пофиг на пользователя, нам, в принципе, стоит вопрос о существовании компании, пользователи потерпят. Это при условии того, что те изменения, которые внедряются, приносят деньги.
Слушай, ты такую интересную фразу сказал. Пользователи потерпят. Не цинично ли это со стороны бизнеса? И когда компания может такое себе позволить, такой подход? Ну, как ты думаешь, во всяком случае?
Ну, когда у компании все не очень хорошо идет. И когда ее владельцы, короче говоря, тот, кто управляет финальной компанией, это там, может быть, один владелец или совет директоров. Вот это мое личное мнение. То есть какой у них будет майндсет по этому поводу, так оно дальше-то и прорастет. Вот насколько они скажут, ну, дадут вектор направления развития, настолько все и будет в конечном итоге цинично или не цинично. Вот если там руководитель компании скажет, да мне пофиг, мне этих денег достаточно, давайте сделаем удобнее и красивее, ну, это будет один расклад. А если он придет и скажет, мне по барабану, там, что скажет пользователь, если этот баннер приносит нам деньги, значит, 3 баннера поставим. То есть тут как бы зависит все-таки от конечного руководства и от его подхода, и вот в том числе от меня, как если вдруг там мы сворачиваем, как мне кажется, не в ту сторону по отношению к пользователю, смогу ли я отстоять те или иные решения. Но при этом, опять же, мы смотрим все-таки на цифры. И если 3 баннера в ряд приносят деньги, ну, значит, 3 баннера в ряд будут.
Компания в любом случае будет больше к целям своим прислушиваться, но все равно будет смотреть, чтобы уж совсем не расшугать людей. Хорошо. Так, смотри, ну, это были такие вопросы более-менее взрослые и по теме. А давай теперь в заключение вопрос для самых маленьких и дерзких и целеустремленных. Как вырастают в Head of Design? Какие навыки нужно развивать и с кем общаться?
Как вырастает? Если бы я знал, я бы рассказал. Но на самом деле тут как бы ничего не будет такого уникального. Нужно просто загореться этим и двигаться в этом направлении. А двигаться в этом направлении тебе поможет упорство и умение чувствовать людей, обладать эмпатией и умение вести какие-либо переговоры с людьми и уметь их убеждать в чем-либо. Тут нужно довольно сильно обладать эмоциональным интеллектом, чтобы ты, как человек, который хочешь вырасти, понимал, в какой момент и что тебе нужно сделать для того, чтобы продвинуться по вот этой ступеньке чуть выше. И, конечно, все-таки фактор везения, его тоже никто не отменял. Потому что если ты находишься, ну, условно, в стартапе и хочешь быть head of design 50 человек, ну, возможно, это никогда не произойдет. Возможно, тебе стоит поменять компанию. Я к тому, что нужно смотреть, где ты находишься и какие в целом перспективы имеются.
Понял, спасибо. Так, ну смотри, ну в принципе наш подкаст подходит к концу. Я задал у тебя более-менее все вопросы. Получилось очень насыщенно. Спасибо тебе большое. Такой момент, ты хочешь какой-нибудь, может быть, напутствие дать нашим слушателям, прежде чем мы закончим? Есть какие-нибудь идеи, что сказать людям?
Да, я хотел бы сказать всем дизайнерам, чтобы они никогда не сдавались в пути отстаивания интересов пользователя. Потому что в любой компании, как правило, дизайн... Не все, во-первых, понимают, что такое дизайн. Все думают, что это рисунки какие-то. Я сейчас про каких-то там топ-менеджеров говорю. И вы те люди, которые должны, ну, обладать большим количеством терпения, чтобы раз за разом объяснять и доказывать, почему это важно и почему нужно делать так, как вы говорите. Потому что многие люди на этом ломаются, дизайнеры, я имею в виду, и очень сильно расстраиваются. Но тут нужно принять тот факт, что у нас такая работа.
Я думаю, что это отличное завершение подкаста. Отличные слова для его завершения. С вами был подкаст «Сложно». Его ведущий Никита Черноярв. И в гостях, напомню, у меня сегодня был Head of Design Ozon Кирилл Симушин. Всем хорошего дня и удачи!
Это «Сложно». Корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.